Слава Господу, дорогие братья и сестры! Так мы вспоминаем события того дня, когда исполнилось пророчество Захарии, который говорил о том, что должно было в определенное время совершиться в Иерусалиме. И вот пришел этот день и совершилось. И я прочитаю, как же исполнилось пророчество Захарии. Дословно исполнилось, потому что Господь бодрствует над Словом Своим. Он говорит, и если необходимо, и Сам его исполняет, или те сосуды, которые Он использует для этого. Итак, я хотел бы прочитать историю этого дня из Евангелия от Марка, из 11 главы, первые 11 стихов. 11 глава Евангелия от Марка, с 1 стиха. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязавший его приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им, что делаете? Зачем отвязываете осленка? Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него». Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Аминь. Вот это место Священного Писания, оно рассказывает нам об дне посещения Господом Иерусалима именно вот таким образом, как въезд на осленке. Вы знаете, еще два Евангелия говорят об этой истории. И, например, в Евангелии от Матфея обращается внимание на то, как Иерусалим встретил, как Иерусалим отреагировал. Здесь не видно. Сопровождающие они и предшествовавшие, они восклицали Господу, здесь подробно о них описано. Вот. Но в Евангелии от Марка нету очень такого точного изложения, как в Матфее, о тех, которые в Иерусалиме. Написано, что они заволновались, встревожились, сказали, кто это такой въезжает, и говорят, это пророк из Назарета Галилейского. Вот такая молва была об Иисусе Христе в самом Иерусалиме. Вот. Но те, которые шли с Иисусом, они явно воздавали почести Иисусу из Назарета, как Христу. Посмотрите, как написано в 10 стихе. «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида». Встречают Христа, ведут Христа. Слава Богу, дорогие друзья. А встречают-то как раз в Иерусалиме, как пророка, да? Правильнее будет так сказать. Но интересно, что в Евангелии от Марка, я хотел бы обратить ваше внимание еще на человека или на группу людей. Вот в третьем стихе написано: «И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он, то есть осленок, да, надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Это ученикам наперед говорит Иисус Христос про некого такого человека. И далее, когда мы пишем, свершилось уже вот это вот посещение учениками селения, где они взяли осленка, и там говорится, что группа людей даже их останавливала, что, мол, делаете, зачем отвязываете осленка? И они отвечали, как повелел Иисус, и те отпустили их». Ну, конечно, там в этой группе хозяин решал этот вопрос в первую очередь, правильно? И я хотел бы именно сегодня обратить внимание на этого человека, о котором говорил Господь Иисус Христос. В праздник мы, конечно же, должны говорить о Господе. Ну, вы и слышали сегодня, говорили об этом, но сегодня я хотел бы говорить об окружении этой всей истории, как люди реагировали, и говорить хочу именно о том человеке, который, когда услышал, что осленок надобен Господу, он тотчас послал его к Иисусу. Слава Богу! Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы все посмотрели на этого человека, то, что говорит о нем Иисус Христос, и вот на это слово «тотчас». Оно так мне легло на сердце. В Евангелии Марка вообще Господь так полагает Духом Святым отмечать. Слово «тотчас» часто было записано в Евангелии от Марка. Говорят, что Марк, он говорил для римлян, которые были в то время очень таким военизированным обществом, там стоял вопрос иерархии, послушания очень серьезно, и слово «тотчас», то есть выполнение, как военные приказы исполняет «тотчас». Вот. О многом там есть несколько моментов, о которых говорится, что вот «тотчас» происходило то, что говорил Иисус, «тотчас засохла смоковница». Вы знаете, дорогие друзья, исполнение слова «тотчас». Но, знаете, когда о смоковнице идет разговор, тотчас может произойти. Рыбу, которую поймали, допустим, там и статир вынули изо рта, может это с рыбой тотчас, что она тотчас может клюнуть, например, да? Вот, когда только Петр забросит уду, и рыба попадется тотчас. Не третья, не пятая, а именно та, у которой во рту статир. Вы знаете, с людьми бывают проблемы. Иисус Христос даже притчу такую рассказывал. Говорит, у одного отца было два сына, и один сын сказал: «Не пойду на предложение отца идти работать в виноградник, не пойду». Вот. Но потом, говорит, раскаялся, пошел. Но не тотчас, правда? А второй сын, когда отец ему сказал: «Иди работай в винограднике», вообще поступил нехорошо, он сказал: «Пойду», и не пошел. Там уже никакого тотчас вообще не может быть в виду, правда? Вообще там исполнения нет, не то чтобы тотчас. И вот я хотел бы на сегодняшний день сказать народу Божию, себе и вам, когда мы принимаем волю Божью, когда мы слышим эту волю Божью, насколько мы готовы и насколько мы усердны для того, чтобы сказать Господи и ответить «да» и сделать то, что повелено тотчас. Насколько, ведь знаете, дорогие друзья, иногда бывают такие вещи, что Господь говорит нам в продолжении времени, обращается несколько раз, наверное, как в притче к тому сыну, да, который было ему предложено, он отказался. Нам Господь бывает говорит несколько раз, убеждает нас. Вот. А здесь рассказывается о человеке, сердце которого было готово к служению. Правда ли, действительно ли, что, может быть, уж мы плохо думаем совсем о людях, которые призваны служить Богу, что усердие слабо в народе Божьем, в нашей жизни. Каждый смотри на себя. Но я хотел бы привести слова из послания к филиппийцам, которые апостол Павел говорит. Он свидетельствует о положении дел в то время в церкви, среди служителей, среди братьев, сестер. Написано во 2 главе с 19 стиха следующее, про Тимофея и других. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не знаю никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Вот вам положение дел. Интересно, если бы Павел писал бы о нас с вами, да? Что бы он написал? Я думаю, что Дух Святой может говорить к нашему сердцу, может говорить каждому из нас. Насколько я усерден, насколько я похож на Тимофея, насколько я похож на того безымянного человека, да, Библия нам не дает его имени, тот, который тотчас отдал осленка, когда узнал, кто просит его, кто забирает его. Дорогие, может быть, мы бы относились бы к числу тех многих в церкви, которые в то время Павел видел и сокрушался в его сердце, которые ищут что угодно не Иисусу Христу, а что угодно им самим, ищут своего. Дорогие друзья, я думаю, что мы можем с этим сталкиваться в жизни церкви, в нашей с вами конкретно личной жизни, когда наша стоит выше Божьего. Не правда ли? Почему так происходит? Давайте посмотрим в корень. Почему так происходит? Потому что у нас есть что-то свое. Да, был осленок у хозяина. И у него наверняка были планы на него, иначе зачем он его держал, содержал, кормил, правильно? Надо помещение, надо пищу каждый день давать этому осленку. И наверняка у него были свои планы. Но вот вмешивается Господь, вот его планы. И вот здесь поставить планы Божьи выше своих очень показательно будет, если ты действительно Божьи планы ставишь выше своих, то ты с радостью переменишь собственные планы. Если ты понимаешь, это же Господь, это совершенный Господь, Он делает свои дела. И если Он вносит коррективы в нашу жизнь, если я вижу откровение воли Его, то неужели мне не менять свои планы? Неужели мне не отказаться от своих планов? Вроде бы по рассуждению все ясно и понятно. Но вот когда касается вопроса, когда надо жертву произвести, когда этого осленка надо отдать, обратите внимание, вообще, может быть, этот человек, ему никто не обещал, что его вернут вообще-то. А сказали, что он надобен Господу, и все. Может быть, навсегда ты отдаешь этого осленка. Вы знаете, когда-то апостол Павел, видя, что это сложная задача для человеков, он даже умолял верующих. В послании Римлянам он говорил: «Отдайте себя, умоляю вас, чтобы вы себя отдали в жертву». Действительно, когда человек себя целиком отдаст, то, конечно, ему и осленка легко отдать, правда? И для того, чтобы решить эту проблему, надо решать проблему собственной жертвы. То есть принесение в жертву самого себя на служение Богу, чтобы никакого «я» не оставалось. Например, апостолы называли себя рабами Господа Иисуса Христа. Вы знаете, большое дерзновение христианину назвать себя рабом. Раб – это который беспрекословно, без какого-либо другого варианта, без выбора, он тотчас делает то, что говорит ему Господин. Без пререканий, настоящий раб. Ну, то есть то, что действительно в понимании слова «раб», в понятии этого слова должно быть, это никакой собственной воли. Ты – механизм для совершения воли Господина своего. Когда мы с вами, дорогие друзья, можем разуметь и понимать, Бог знает лучше. Когда-то апостол Павел, который называл себя рабом Христовым, свидетельствовал: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть этим самым он отдал себя в орудие праведности, члены свои в орудие праведности. Он, кстати, так римлянам и писал, он и говорил: «Вы раньше были, отдавали члены свои в орудие неправды, а теперь отдайте в орудие праведности. И кто, как не Господь, управит нас в праведность, ибо мы призваны жить праведностью Христа». Слава Богу! И вот эта цель настоящего христианина, посвященного, понявшего, что жертвой быть лучше. Но у нас бывает половинчатое положение. Мы не против совершить волю Божью, но если эта воля, допустим, приятная, если она не катастрофичная для нас, не все люди так себя посвящают, чтобы сказать «до смерти Господу». А до смерти нет, это слишком много. Есть половинчатое посвящение. И мы должны с вами просматривать свое положение. Например, если сегодня у нас какое-то приятное общение намечается с братьями, с сестрами, там, может быть, с родственниками, а Господь говорит: уединись, я хочу побыть с тобой, что мы изберем? Это даже не вопрос смерти, это вопрос вечера вашего. Это вопрос какого-то визита, допустим, это какого-то увлекательного или приятного времяпрепровождения. А Господь говорит: сделай это. Допустим, молодежь куда-то пошла, а кому-то надо убираться в молитвенном доме. Кому-то надо остаться. Там за столом сидеть и чай пить с пряниками, а здесь с половой тряпкой, с грязной водой, между лавочками, вот здесь вот. То, что натоптано, надо прибрать. Вы знаете, дорогие друзья, и вот такие моменты посвящения, я думаю, что время от времени вот этот выбор возникает в нашей жизни. Да, впрочем, наверное, каждый день есть что-то, да, когда нам приходится выбирать, как поступить, по духу или по плоти. И нам всегда нужно выбирать дух. Но, дорогие друзья, это часто бывает крест. Это часто бывает крест. Иисус Христос сказал, что кто идет за мной и не берет креста, тот недостоин меня. Это очень серьезные слова. И поэтому половинчатое положение не имеет права на жить в христианстве. Либо ты христианин, либо ты не христианин. Сегодня ты не христианин, потому что ты сделал неправильный выбор. Завтра ты христианин, да? Хорошо, если ты, как и получается в притче, что ты сказал: не пойду, но потом покаялся, пошел и начал по жизни идти по воле Божьей, подчиняя себя. Я вспоминаю случай, когда мы ехали в дальнюю дорогу за 1000 километров на «Москвиче» впятером, заблудились и в каком-то небольшом поселочке, городке или какой-то заехали дом крестьянина, так гостиница называлась. И там, значит, по нашим денежным средствам мы были люди, как говорится, небогатые и тогда, и сегодня. И, знаете, в то время, в 90-е годы, совсем было туго со средствами, и выяснилось, что нам не хватает денег на пятерых, чтобы переночевать в этой гостинице. И получал, ну, чтобы деньги остались на обратную дорогу, то есть все на бензин рассчитали, что, говорит, одному человеку нужно ночевать в машине. Уже было холодно, поздняя осень, и вот когда это слово было сказано, я успел так поморщиться и думаю: ой, в машине незавидная, как говорится, участь кого-то из нас. Вот, я только успел поморщиться, как один из братьев сказал: я остаюсь в машине. Вот это вот тотчас. Понимаете? Ну, так Господь усмотрел, что поговорили, нам разрешили там матрас положить в одной комнате, что, и мы за 4 заплатили. Господь весьма милостив был к нам, слава Богу. И знаете, когда уже лежали на постелях, я все лежал и размышлял тогда. Думаю, что такое, вот почему я там морщился, когда... Вот, от предложенной воли Божией, в принципе, каждый ведь должен был так сказать, да? Вот бы, если мы бы все бы тотчас, синхронно бы сказали: я остаюсь, вот бы слава Божья была. Как Тимофей, говорит: не могу поставить равноусердных, нет. Вот тогда, значит, равноусердным тому брату, как говорится, мы не крикнули синхронно вместе с ним, не оказалось равноусердного. Вот, он тогда сказал: я остаюсь. Вот я до сих пор помню, это было 20 лет назад. Вы знаете, я тогда лежал и размышлял, почему я не сказал так? Почему он сказал так? Господи Вседержитель! Помните, это, дорогие друзья, я думаю, что исполнение Духом Святым, это присутствие Христа в жизни, это не по-человечески, правда? Вот это тотчас. Что это человек действительно... Мы не можем добавлять и говорить за того человека, который отдал осленка, но тотчас говорит о том, что в его сердце было правильно. Его сердце было правильно. А как правильно, как мы сегодня понимаем правильно? Когда действительно Христос во главе сердца нашего. Слава Богу. Согласны вы с этим, да? Христос во главе. Что действительно Он поставлен, что нету кумиров. Мы все можем легко отдать ради Христа. Вот знаете, Христос ради любви. Я хочу все-таки сказать о Христе, это главная фигура, правда? В этой истории Христос всегда главная фигура. И об этом мы говорим, чтобы была главная фигура в нашей жизни. То я хочу сказать, что Христос когда-то, как написано о Нем, не отклонил, не уклонил ухо своего от слышания воли Божией. И Он сказал: «Жертвы, Господи, Ты не захотел, крови тельцов и козлов, но тело уготовал Мне». Ты мне дал тело, Отец. Воплотился Христос здесь. Для чего? Для того, чтобы я этим телом был вознесен на Голгофский крест. Почему Иисус не уклонил? Бог есть любовь. И любовь стояла во главе угла. У нашего Христа, у Иисуса, любовь во главе стояла, и потому Он не уклонился от креста, потому что Он так любит нас. Слава Ему! Аллилуйя! И Он не уклонился, и мы не уклонимся, если мы действительно любим Иисуса Христа, любим братьев и сестер наших, любим погибающих людей и не хотим, чтобы они погибли. Если любовь во главе угла, а Бог есть любовь, правда? Если Бог действительно перенаполняет нас, и мы имеем чувствование Христовы, дорогие друзья, это тотчас, это благое, что мы можем, как мы можем отреагировать на волю Божию, то это тотчас будет нашей жизнью. Слава Богу! Будет нашей жизнью. И праздник, он говорит и о кротости Иисуса Христа, потому что, да, не на коне, на осле. «Царь твой кроткий, Иерусалим, въезжает», говорит пророк Захария. Мы слышим, мы можем поговорить о иерусалимлянах, как они встречали Христа. Мы можем о сопровождающих говорить. Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы с вами еще уразумели того человека, который отдал осленка. Пусть Господь благословит нас. Это немаловажная фигура в этой истории. Для нас это действительно пример добрый для нашего христианского хождения и напоминание в этот праздник о нем, я думаю, актуально для нас. Пусть Господь поможет, пусть Господь благословит посмотреть, есть ли у нас вот это расположение жертвовать Господу. Потому что мы можем часто делать то из воли Божьей, что нам приятно. Но таким образом, дорогие друзья, это не исполнение задачи, потому что мы таким образом избегаем креста. Но делая то, что нам может быть и неприятно, эту часть мы тоже должны поставить для себя в исполнение и посмотреть на сегодняшний день, не уклоняюсь ли я с прямого пути послушания воли Божией. Пусть Господь поможет, пусть Господь выйдет навстречу каждому из нас. Я хотел бы сегодня, чтобы христиане молились, чтобы мы молились о том, чтобы Господня воля вся полностью исполнялась нами. А когда, если противостоит наша плоть и не хочет, то, дорогие друзья, написано: умерщвляйте плоть, а не волю Божию в своей жизни. Умерщвляйте плоть, смиряйте. Я думаю, навык добрый в этом, усердие, старание помогли Тимофею заслужить такую высокую оценку. И апостол Павел не ошибался о Тимофее, иначе бы Дух Святой, здесь бы не расположилось бы, который Господь усматривает верность Писания, не было бы это записано. Это верное было определение Павла. Тимофей усердным исполнением воли Божьей, он ее, дорогие друзья, эту оценку заслужил. Нам Слово Божие говорит, чтобы мы проявляли усердие, чтобы мы более заботились о том, чтобы любовь Божия в нас трудилась, а не то, чтобы благость земная нас бы сопровождала во все дни наши. Пусть Господь благословит. Я хотел бы обратиться также к тем людям, которые слышат Евангелие Христово. Вы слышите Евангелие Христово, вы слышите о любви Божьей к вам, вы слышите о доброте Божьей, вы слышите, что Господь хочет людей привести в свое небесное царство, чтобы никто не пошел в это ужасное место погибели, в вечное огненное озеро. Господь такой благой, но Евангелие Его, оно начиналось, и когда Иисус Христос его проповедовал такими словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Покайтесь. И здесь вам, дорогие друзья, тоже иногда начинают люди торговаться. Они говорят: ну вот, а если вот я стану христианином, ничего, вот это мне нельзя, вот это мне нельзя, вот это Бог обрезает, мне здесь не дает. Вы знаете, дорогие друзья, Бог дает вам Царство Небесное. Слава Богу. И не надо торговаться. Земные утехи и часто не полезные для самого человека, они только губят, а не делают жизнь радостной. Они обманывают, а не наделяют истинным счастьем. Но знаете, дорогие друзья, как надо отреагировать на это слово «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие»? Так же, как и хозяин осленка, тотчас прийти, потому что если так Господь любит, если так Он благ, и вера вселяется от Слова Божьего в ваше сердце, то покайтесь в том, что вы делали не так. Покайтесь в том, что не славит Бога. Покайтесь в жизни своей, которую вы проводили без Бога, и начните жизнь новую. Он дает такую возможность, потому что Он царь, потому что Он въехал в Иерусалим, Он кроткий, Он не приходит и не заставляет плетью нас служить Ему, но Он, дорогие друзья, любовью привлекает к себе и говорит: покайтесь, чтобы не было у вас преграды пред Отцом Небесным, чтобы вы могли приходить к престолу Его милости. Он говорит: я хочу, чтобы вы это сделали. Я ради этого исполнил волю Отца и взошел на Голгофский крест. Слава Богу! Будем подражать Христу, будем подражать этому разумному человеку, хозяина осленка. И христиане, будем молиться о том, чтобы нам быть исполнителями воли Божией, всей, которая нам приходит в нашу жизнь. И также еще те, которые не христиане, станьте христианами тотчас, потому что, покаявшись, вас Господь примет в свои объятия и, покаявшись, откроет вам доступ к Богу и по учению Христову научит вас жить без греха и приведет в Церковь Божью и приведет в свое небесное царство, если мы уподобимся Христу и разумным людям, которые Ему служили. Пусть Господь благословит. Давайте встанем для молитвы. Давайте помолимся. Если есть желающие покаяться, вы можете выйти вперед. Слава Богу, дорогие друзья, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Слава Господу, слава Богу, аллилуйя. Юля, Кирилл, есть ли еще люди, которые хотят обратиться к Господу и сказать: «Боже, вот я здесь, на этом месте хочу служить Тебе, Господи, помоги, Господь». Мы можем сейчас, дорогие братья и сестры, помолиться за Юлю, помолиться за Кирилла, и также помолимся, дорогие друзья, друг за друга, потому что мы нуждаемся в том, чтобы Господь помог нам совершать тотчас волю Божию. Аминь.